Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об отношениях человека и Бога. И наш следующий собеседник – святой Николай Сербский, выдающийся деятель Сербской православной церкви в XX веке, продвигает нас к следующему этапу разговора об этих отношениях, потому что указывает на их, скажем так, практические моменты. Проще говоря, поднимает тему молитвы. Что еще, как не молитва, центральный момент отношений с Богом. Но парадоксальным образом не только с Богом. Опытные пастыри, да и обычные верующие из своего опыта знают, что молитва делает ближе друг к другу и самих людей. Это естественно. Через общую устремленность к небу мы сплачиваемся на земле. И вера в Бога в этом смысле — ответ на те психологические, а на самом деле духовные ситуации, которые многие наверняка в своей жизни переживают. Ситуации разобщенности, взаимной отчужденности, проще говоря, ситуации нелюбви. Давайте послушаем, как на эти темы размышляет святитель Николай Сербский в сборнике под названием «Миссионерские письма».
Письмо 208. Джорджа о молитве «Господи, помилуй». Хочешь узнать об употреблении и о силе этой молитвы? Произноси ее о себе и о других. Вопи, как слепой Вартимей, «Господи, помилуй меня». Вопи с 10 прокаженными, «Господи, помилуй нас». Молись о себе, молись обо всех. Молюсь Тебе, Господи, о себе в немощах рожденном, Господи, помилуй меня. И обо всех в немощах рожденных, Господи, помилуй нас. Пленился я миром и нарушил закон Твой животворящий, Господи, помилуй меня. И молюсь обо всех закон Твой нарушивших, Господи, помилуй нас. Еще сегодня-завтра я гость Твой в этом мире и скоро приду, как тень, и примкну к ушедшим, Господи, помилуй меня, и обо всех в вере умерших молюсь Тебе, Господи, помилуй нас. Господи, помилуй власть имеющих, трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности превратятся в насильников. Господи, помилуй богатых, трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности превратятся в развратников. Господи, помилуй бедных и сирот, трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности впасть в отчаяние. Господи, помилуй богатых светским знанием, трижды молюсь Тебе о них, ибо они в опасности обожествить себе и о Тебе забыть. О ком бы Ты ни вспомнил, стоя на молитве, о мертвых или о живых, воздохни, Господи, помилуй. Если о враге вспомнишь, скажи, Господи, помилуй. А какова сила этих слов, скажет тебе слепой Вартимей. Слеп был и прозрел. Скажет тебе прокаженный, в проказе был и очистился. Скажет тебе одержимый, безумен был и вразумился. Скажет тебе расслабленный, болен был и исцелился. Скажет тебе умерший, мертв был и ожил. Скажут тебе апостолы, буря была и прошла. Скажет тебе грешница, грешила и прощена. Скажет тебе разбойник на кресте, беззаконие творил и первым в раю обрелся. Письмо 209. Рабочему Матии о человеческом братстве. Пишешь мне, что мир страдает, и от чего страдает, не знаю. Если мир не знает, знает Церковь Божия. Миру тяжко от разобщенности людей. утрачено родство человека с человеком, и люди ведут себя враждебно и холодно. Слова «гражданин», «сотрудник», «партнер», «товарищ» вытесняют слова «брат» и «братство». В России, в которой как нигде человек часто называл другого братом, сейчас зовет товарищем. Людям кажется, что это шаг вперед, а не назад. Шагом вперед можно было бы считать обретение родства более глубокого, чем у наших дедов и прадедов, и человеческих взаимоотношений, основанных на нем. Спаситель сказал: «Все же вы братья. Вы братья, потому что имеете одного Отца. И же на небесах вы будете братьями и останетесь ими до тех пор, и только до тех пор, пока признаете единого Отца. Ибо братство зависит от отцовства. Если нет Отца, нельзя говорить о братстве, и как только отрицается общий Отец, неизбежно отрицается и братство. Тогда братство заменяется товариществом, на котором невозможно удержаться долго, не удаляясь друг от друга все больше. Товарищ – чужак, случайный попутчик, но не брат. Когда Иуда предает Христа целованием, Господь обращается к нему «друг». А остальных учеников своих на Тайной вечере и по воскресенье на берегу Генесарецкого озера называет он «детьми». Люди страдают от разобщенности и больше ни от чего. Современный человек отчужден от ближних и не может называть их братьями. Человек одинок, человек осиротел, ибо если нет родных на небесах, нет их и на земле. Не помнящие родства братья делят земное благо и никак не поделят. Враждующим кажется несправедливым любой раздел. Признание единого для всех Отца, восстановление братства между людьми – вот что можно было бы считать шагом вперед. Этого ждет Отец Небесный от своих детей. Он и сейчас мог бы посетовать, как когда-то: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Блаженно сохранившие верность, ибо они никогда не будут одинокими, сиротами без отца и братьев. Блаженны они, ибо познают родство людей Божиих, которые выше братства, познают единство во Христе. Это высшее родство есть единство, подобное единству Бога в Троице, нераздельное и неслиянное единство. Чтобы они были едино, как и мы». Вот последнее желание Христа. Об этом говорит Сын Отцу Духом Святым. Вот вершина родства людей, вершина совершенства. Вот конечная цель. И только стремясь к ней, люди без сомнений и лжи могут сказать, что идут вперед. Мир тебе и благословение Божие.
Это была аудиоверсия сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Отношения человека с Богом напрямую влияют на отношения людей друг с другом, и общая вера едва ли не самое прочное основание для преодоления взаимной отчужденности. Такова мысль опытного пастыря. И эта тяга к единству, к воссоединению в один организм любви явлена предельно ясно в главном богослужении православной церкви, в божественной литургии и в ее центральном моменте — совершении таинства Евхаристии, таинства причастия, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. На эту тему много писал и размышлял известнейший богослов и пастырь XX века протопресвитер Александр Шмеман. В его книге «Евхаристия. Таинство Царства» есть глава, посвященная как раз этому феномену церковной жизни, попытки предложить человеку решить проблему одиночества через участие в церкви. Кто-то скажет: «Ну вот, зовут ходить на службу и там заводить себе друзей». Речь, конечно же, вовсе о другом. Вернее, вопрос совсем другого уровня. Что в данном случае означает церковь? Что означает быть частью целого? Что означает такое единство людей, которое можно назвать единством во Христе? Давайте послушаем аудиоверсию книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства», фрагмент главы «Таинство Собрания».
Когда вы собираетесь в церковь? Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 18. Когда вы собираетесь в церковь, пишет апостол Павел Коринфянам, и для него, как и для всего раннего христианства, слова эти относятся не к храму, а к природе и цели собрания. Само слово «церковь» – «экклесия» – означает, как известно, «собрание». Собраться в церковь в понятиях раннего христианства значит составить такое собрание, цель которого – выявить, осуществить церковь. Литургия есть таинство собрания. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 52. И Евхаристия с самого начала была явлением и осуществлением единства нового народа Божия, собранного Христом и во Христе. Надо твердо знать и помнить: в храм мы идем не для индивидуальной молитвы. Мы идем собраться в церковь. И сам видимый храм есть только образ того нерукотворного храма, который он знаменует. Поэтому собрание в церковь есть действительно первое литургическое действие, основание всей литургии. И не поняв этого, нельзя понять и всего дальнейшего тайнодействия. И когда я говорю «я иду в церковь», это значит, я иду в собрание верующих, чтобы с ними вместе составить церковь, чтобы быть тем, чем я стал в день крещения, то есть членом, в полном и абсолютном смысле этого слова, членом тела Христа. «Вы, — говорит апостол, — тело Христово, а порознь члены». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 27. «Я иду явить и осуществить свое членство». Явить и засвидетельствовать перед Богом и миром тайну Царства Божия, уже пришедшего в силе. Оно пришло и приходит в силе, в церкви. Вот тайна церкви, тайна тела Христова, где два или три собраны во имя Мое, там Я посреди их. И чудо церковного собрания в том, что оно не сумма грешных и недостойных людей, составляющих его, а тело Христова. Как часто мы говорим, что мы идем в церковь, чтобы от нее получить помощь, благодатную силу, утешение. Но мы забываем, что мы и есть церковь, что мы ее составляем, что Христос пребывает в своих членах, и что церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас. И не в том христианство, что оно каждому дает возможность личного совершенствования, а в том, прежде всего, что христианам дано и заповедано быть церковью, народом святым, царским священством, родом избранным. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Являть и исповедовать присутствие Христа и Его Царства в мире. И святость церкви не наша святость, а Христа, который возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 27. И святость святых есть только раскрытие и осуществление того освящения, той святости, которую каждый из нас получил в день крещения, и возрастать в которой мы все призваны. Но мы не могли бы возрастать в ней, если бы уже не имели ее как дар Божий, как присутствие Его в нас Духом Святым. Вот почему в древности все христиане назывались святыми. И почему собрание в церковь есть наше служение, наш главный долг. Мы посвящены в него, и оно принадлежит нам, пока мы сами не отлучим себя от него. В древности, не участвовавший без причины в евхаристическом собрании, отлучался от церкви, как сам себя отсекший от органического единства тела Христова, являемого в литургии. Евхаристия не есть одно из таинств, одно из богослужений, а явление и исполнение Церкви во всей его силе и святости и полноте. И только участвуя в ней, мы можем возрастать в святости и исполнить все то, что заповедано нам. Собранная в Евхаристии Церковь, даже если она ограничена двумя или тремя, есть образ и осуществление тела Христова. И только потому собранные смогут причаститься, то есть быть общниками тела и крови Христовых, что они являют его своим собранием. Никто и никогда не мог бы приобщиться. Никто и никогда не был достоин и достаточно свят для этого, если бы не было это дано и заповедано в Церкви, в собрании, в том таинственном единстве, в котором мы, составляя тело Христово, можем неосужденно Бога назвать Отцом и быть участником и причастником божественной жизни. Отсюда очевидным становится, до какой степени нарушает сущность литургии современное индивидуальное вхождение в храм в любой момент богослужения. Сохраняющий таким образом свою индивидуальность и свободу, не знает, не нашел тайны Церкви. Он не участвует в таинстве собрания, в этом чуде воссоединения раздробленной и греховной природы человеческой в богочеловеческое единство Иисуса Христа.
Это была аудиоверсия книги протопресвитера Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Фрагмент главы «Таинство собрания». Скептик мог бы спросить, вы, христиане, так много говорите о единстве людей, о преодолении разобщенности и отчужденности через веру, о любви к ближнему, и все это хорошо, но все это теория. А на практике мой сосед или коллега, или кто угодно еще, человек невыносимый, и к отношениям с ним все ваши высокие материи просто неприменимы. Справедливые и часто звучащие замечания. И ответ я предлагаю поискать у того, кто едва ли не всю жизнь всем своим творчеством показывал, что высокие идеалы христианства — это не теория. Это как раз про конкретную, повседневную действительность, про практику, про меня и про вашего соседа. А иначе зачем все эти идеалы нужны? Так, по-христиански просто и бескомпромиссно ставит вопрос английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. Давайте послушаем аудиоверсию его эссе под названием «Беда с этим Н».
Мне кажется, я могу с уверенностью принять, что 7 из 10 моих читателей вконец извелись из-за какого-нибудь человека. Тот, у кого вы служите, или тот, кто служит у вас. Тот, у кого вы живете, или тот, кто у вас живет. Ваша свекровь или теща, ваш сын, ваша жена или кто-нибудь еще портит вам жизнь. Надеюсь, вы не слишком часто жалуетесь, но иногда все же бывает. Друг или просто знакомый спросит, что с вами, и вас поневоле прорвет. Обычно собеседник скажет вам на это: «Что же вы молчите? Почему вы прямо все не выложите жене, мужу, отцу, дочери, сыну, начальнику, квартирной хозяйке? Не звери же они? Объясните все как есть, разумно, спокойно, без нервов». А вы, чтобы вы вслух не ответили, думаете в тоске: «Ох, знал бы он этого Н. Вы-то знаете его, ее. Вы-то знаете, что безнадежно взывать к его-ее разуму. Может быть, вы пытались поговорить, и у вас опустились руки. Может быть, не пытались, понимая заранее, что из этого выйдет. Вы знаете, что Н устроит скандал или недоуменно на вас уставится, или пообещает исправиться, а через сутки станет таким, как был. Наверное, третий вариант хуже всего. В общем, вы знаете, что с Н не сладишь. Вы помните, как ваши попытки разбивались о его несокрушимую лень или необязательность, или тупость, или ревность, или властность, или обидчивость. Когда-то вы думали, что если жизнь станет получше, Н переменится. Но эти иллюзии в прошлом. Война кончилась, жалование повысили, болезнь вылечили, а N не меняется. Даже если вы получите миллион, муж не перестанет грубить вам, жена не перестанет ворчать, сын пить, а теща или свекровь от вас не уедет. Понять это уже немало. Полезно знать, первое, что истинное счастье зависит не от внешних обстоятельств, а, среди прочего, от свойств ваших ближних. И второе, что вы этих свойств изменить не можете. Тут-то мы и подходим к самой сути. Поняв это, вы поймете впервые в одном определенном смысле, каково приходится Богу. Ведь это случилось и с Ним. Он дал нам прекрасный, поистине райский мир. Дал нам разум и совесть, чтобы мы знали, как в этом мире жить. Сделал так, что необходимое для жизни – еда, питье, отдых, сон, работа – может беспредельно радовать нас. А мы все портим. Каждый из его даров становится для нас лишним поводом к злобе, зависти, излишеству, корысти и глупости. Вы возразите мне, что Богу легче, так как Он может изменить людей, а мы не можем. Но разница меньше, чем вы думаете. Господь наш поставил себе правилом не менять человека насильно. Он может его изменить и изменит, но только тогда, когда человек ему поддастся. В этом смысле он ограничил свою власть. Порой мы этому удивляемся и даже об этом жалеем. Но Богу виднее. Он предпочел мир свободных существ со всеми его опасностями миру праведных роботов. И чем ярче мы себе представим этот второй мир, тем лучше мы поймем Божью мудрость. Я сказал, что вы увидите, каково приходится Богу в одном смысле. Так оно и есть. Божий взгляд на дело отличается от вашего. Во-первых, глядя на некий дом, завод или контору, он видит на одного человека больше, чем вы. И следующий, очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, о которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете, как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете, «Да, я вчера погорячился, а другим ясно, что вы вообще злой». Вы скажете, «Что-то я перепил, а другим ясно, что вы вообще пьяница». Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что Он видит всех, а мы всех минус один. Есть и второе отличие. Бог любит всех, несмотря на их дурные свойства. Он терпит их, не терпя их греха. Вы скажете, ему что, он с ними вместе не живет? Нет, живет. Он с ними в гораздо более глубоком смысле, чем мы, и всегда, без минуты отдыха. Всякий низкий помысел в их, то есть в нашей душе, всякий миг зависти, злобы, гордыни, жадности, спеси наносит удар его долготерпеливой любви и причиняет ему боль, которая сильнее нашей. Чем больше мы уподобимся Богу в этих двух отношениях, тем лучше для нас. Мы должны любить Н и видеть себя, как видим его. Говорят, что вредно думать о своих недостатках. Оно бы и верно, если бы, не думая о них, мы не начинали немедленно думать о чужих. Как на беду мы наслаждаемся такими мыслями, а что может быть вреднее? Трудно думать или не думать по заказу. Но я бы посоветовал вообще забыть о чужих недостатках, кроме тех случаев, когда речь идет о наших учениках или детях. Как только такая мысль придет, гоните ее и думайте взамен о себе. Ведь именно тут, с Божьей помощью, вы можете что-то сделать. Из всех нелегких людей у вас дома или на службе вы можете всерьез исправить только одного. С этого и начните. К чему откладывать? Рано или поздно все равно придется, и чем позднее это будет, тем труднее. Выбора нет. Мы знаем, что сам Господь не может дать радости бедному Н, пока Н завистлив, злобен и сосредоточен на себе. И в вас, несомненно, что-то не позволяет Богу избавить вас от ваших постоянных мучений. Пока это не уйдет, вы не узнаете рая, как не узнает благоухание человек с насморком. Дело не в том, что Бог отправит вас в ад. В каждом из нас растет и крепнет какое-нибудь свойство, которое само станет адом, если его не вырвать. Предадимся же Богу сегодня, сейчас.
Это была аудиоверсия эссе Клайва Стейплза Льюиса «Беда с этим Н». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».